История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Фальсификация монет с целью наживы появилась одновременно с первыми металлическими деньгами. Самые старые обнаруженные фальшивые деньги – это копия серебряной монеты 6 века до нашей эры с греческого острова Эгина. Подделка выполнена из меди с серебряным покрытием при очень высоком техническом исполнении. Изначально, когда деньги обладали реальной стоимостью, равной весу золота, серебра или меди, содержащейся в монетах, основным способом был выпуск фальшивых монет из более дешевых сплавов или меньшего размера. Причем оба эти способа применялись также самим государством, князем или лордом, но в последнем случае это никогда не называлось выпуском фальшивых монет, ведь они были настоящие, просто меньшей стоимостью. К фальшивомонетчеству иногда относят намеренную порчу монет из драгоценного металла с целью их облегчения и таким образом присвоения себе украденного материала. Например, в допетровской России серебряная копейка имела неправильную форму, близкую к овалу. Так как на монете неправильной формы порча не слишком заметна, была чрезвычайно распространена порча монет путем отрезания кусочков серебра от края. В новейшей истории выпуском фальшивых монет занимались и на государственном уровне. Одно из первых упоминаний – это использование Наполеоном фальшивых российских денег в войне 1812 года. А у нас фальшивомонетчики средних веков – 16-17 век. XVI-XVII век и фальшивые деньги, фальшивые монеты. Выставка открыта в Музее Риги и мореходства и Марина Соловьева. Неужели в это время, XVI-XVII век, это же средневековое фальшивомонетчество называется, да?
Ну, по сути своей, да. Скорее, это даже раннее новое время. Это уже закат средних веков. Но, тем не менее, да. И в это время, разумеется, в средние века, да, было фальшивомонетничество развито, и в раннее новое время, и особенно, я бы сказала, в раннее новое время, потому что очень много разных монет было в обращении в каждом городе, в каждом государстве, княжестве, в какой-либо земле часто была своя монета, и поэтому, да, особенно в нашем регионе, ну и во всей остальной Европе ходило очень много монет. Однако потом уже, конечно, к 18 веку сама технология производства монет улучшилась, стала такой массовой, уже не кустарной. Таким образом, деньги стало сложнее фальшивить.
Но легче всего, как бы сказать, фальшивые деньги. Вот здесь, это сейчас стенд. Вот это фальшивые денежки или настоящие? Серебряные и золотые были, правильно?
В основном, да, серебряные и золотые. Но если мы говорим про те деньги, которые реально были в обращении, которые были у людей в кошельках, это серебряные монеты. То есть золотые – это в исключительных случаях, по крайней мере, в нашем регионе.
Они были много дороже, соответственно.
Ну, конечно, да. Они часто даже носили такой сувенирный характер. Ну, именно в нашем регионе. Да. А так тут у нас торговый регион. Торговцы, купцы, крестьяне. Поэтому в основном это были серебряные деньги.
Да, а Ганзейский город, он, естественно, был портовый город.
Ну, конечно, да. Торговые пути. То есть Латвия, мы знаем, и до сих пор она на перепутье всех дорог, торговых путей соединяет Западную, Северную, Восточную Европу, и так же было и в средние века.
Так, сейчас я проявлю свою неграмотность, но это еще не шведские времена.
И шведские тоже. Если мы сейчас
17
говорим... 17 век, разумеется, без сомнения, да, то есть 16-17 век, это сперва Ливония,
да.
Как бы немецкая,
да.
Ливония, затем это уже польская земля, польская территория, подчинение Польши, и затем это уже шведские,
да.
Времена.
И начинаем мы с 16 века, это время Ливонии. В Риге печатались деньги, и когда начали вообще их печатать, ну, то есть я имею в виду не печатный станок, а, ну, как их ковали или...
Ну да, чеканили.
Чеканили.
Чеканили, да. Ну, на самом-то деле, с древнейших времен. Раньше считалось, что это приблизительно какой-то 14 век, 15-й. Однако сейчас известно, что уже при епископе Альберте были первые деньги. То есть монеты, на которых есть изображение епископа Альберта, второго рижского епископа Николая. То есть это уже 13 век. Потому что вместе с привилегией города Рига уже получила и права ковать свою монету, чеканить свою монету.
И, в принципе, на каждой монете практически в основном какой-то исторический деятель, то есть правитель того государства, в котором чеканили эти монеты.
Или правитель, ну, не всегда, да, это зависело от ситуации, от города конкретного, какой был выбор. Но главное, что там было некое изображение, которое указывало на то, кто хозяин. То есть это мог быть портрет этого хозяина, например, епископа, а мог быть, например, его родовой герб, что
да.
Также указывало.
Да.
Например, здесь мы видим самая первая монета, самая ранняя. На этой выставке. Это рижский архиепископ еще, когда был, это то есть 16 век, сам уже первая половина 16 века. И здесь мы как раз видим герб епископа, то есть не его изображение, его портрет. Герб было даже более, скажем, логично изображать, потому что портретное сходство сложно добиться, а герб,
да.
Это весьма распознаваемый такой предмет. И здесь же мы видим...
Фальшивую монетку.
Фальшивую, да. И мы видим настоящую и фальшивую. И можно обратить внимание, какой красивый герб, ровный, аккуратненький, видно три липы на нем, да, изображение.
Да.
На настоящей монете и фальшивое, ну вот как оно выглядит, да, весьма такое изображение, которое плохо напоминает герб и скорее букву А, а не треугольник и три липы.
Да, но мне казалось даже, что если это серебро, то многие хотели украсть серебра и отщепить какой-то кусочек серебра. Эта монета тоже, наверное, считалась уже фальшивой, если
ну,
она не в той
не
форме.
Фальшивая, она скорее считалась уже такой испорченной, ее ценность уже была меньшей. И потому что тут важно знать, что в наше время монеты, в принципе, довольно дешевые по сути своей, и мы смотрим на номинал, то, что там написано, не знаю,
да.
1 цент, 2 евро, неважно. То в средние века монета, это была прежде всего кусочком серебра. И таким образом, допустим, герб или какое-то другое изображение сеньора указывали на то, что вот он подтверждает, что эта монета действительно является там кусочком серебра весом там в 1 грамм, например. То есть, это, соответственно, это кусок серебра с печатью, да, с каким-то изображением, гарантирующим его ценность. И поэтому, да, чем меньше монета по своему размеру, тем больше кусочков отщипнуто, тем она хуже, тем она дешевле, тем меньше за нее можно купить чего-либо.
Ну, 16-17 века у нас это не время инквизиции. Хотя, в принципе, фальшивомонетчиков судили всегда. Я знаю, что очень жестоко было, когда заливали вообще свинец в горло. Я слышала.
Да, таких. Были такие способы.
Но у нас-то нет.
В Риге нет. В Риге, да, был либо денежный штраф, если была не очень большая сумма, а за большую сумму был штраф в виде отсечения руки.
И здесь, все-таки.
Да, все-таки отсечение руки. К сожалению, по источникам сложно сказать, насколько часто этот штраф применялся. Потому что ну, не сохранилось источников, которые бы говорили конкретно о том, что вот был случай в таком-то году, да, отрубили. Но, тем не менее, в рижских статутах ясно написано, что, да, отсечение руки. И вот в нашем музее есть уникальный экспонат. Это рука, принадлежавшая фальшивомонетчику. И одна из них находится в реставрации. Одну вы можете посмотреть. Такая мумия. Я думаю, что...
Это реальная рука?
Да, это реальная рука. И я думаю, что те из наших слушателей, кто бывал в музее, я думаю, что наверняка обращали внимание на эти руки, которые здесь у нас на третьем этаже. Здесь же и меч палача. Довольно, смотрите, интересные формы, что обычно меч острый. Но меч палача, он предназначался не для того, чтобы им колоть кого-то, а чтобы им резать. Поэтому он был тупым. И этим он отличался от меча, который, допустим, носили рыцари. Ну и да, отсечение руки как штраф. Но если совсем была большая сумма фальшивых денег, то тогда варили. Фальшивомонетчика, да, могли варить в котле. Но, опять же, это стоит в статутах, но мы не знаем, насколько часто это применялось. Источники скорее говорят, что денежным штрафом все ограничивалось. Гораздо большим, чем объем фальшивых денег, но, тем не менее, таким достаточно солидным.
Это печати... по которым деньги.
Вот мы видим эти печати, да, как
вот
раз,
эти
которые.
Печати, да.
То есть вот клали кусочек серебра, вот эту печать, и сверху молотком, вот мы видим как раз здесь изображение на гравюре, да, как это происходило. Mm-hmm. И надо сказать, что вот эти штемпеля монетные, это довольно уникальный экспонат.
Вот эти.
Да, потому что, как правило, их как раз, когда, допустим, менялся правитель, да, менялся герб, то их обычно тоже либо хоронили, в прямом смысле закапывали в землю, либо, допустим, городская ратушка, городской совет их куда-то запирал, или их могли переплавить на что-то, ну, чтобы как раз избежать фальшивомонетничества. А именно в Риге вот они уникальным образом сохранились, ну, вот опять же, да, потому что в ратуше хранились. Таким образом можно проследить эволюцию, как монеты менялись, потому что хотя бы, например, год меняется чеканки, и тогда таким образом штемпель надо тоже менять.
Вот это как бы шаблон, которому его отпечатывали, или это то серебро, от которого отрезали кусочек?
Нет, это именно штемпель, ну вот
это
его
штамп, да.
Шталь, да. То есть брали кусок серебра такой.
Это не серебро, я так
нет.
понимаю. Серебро мягкое.
Да, да, потому что ну, оно вот сразу как угу, бы, да,
да.
пришло в негодность быстро.
Да, да, да. А это тогда что за?
А это уже идут печати.
Печати.
Это печати, которыми, ну, уже как документы, вот мы видим, да, вот сургуч тот самый, который, да, когда мы в фильмах видим там о Средневековье, да.
Герб Риги.
Да, герб, и там печатали сверху, ставили да. печать.
Красиво.
Но он очень часто, допустим, почти совпадал с тем, что с изображением на монете, потому что это был своего рода бренд, то есть бренд Риги, он же на монете, он же на печати, то есть, соответственно, герб. И поэтому они, да, их можно даже спутать иногда с монетным штемпелем.
Да. Пойдем дальше посмотрим.
Посмотрим.
Что вы нам предлагаете?
Да.
Фальшивого?
Сразу скажу, что приглашаем, конечно, всех на выставку. И вот у нас вначале выставка.
А до какого она работает еще?
Выставка, ну, официально она до конца сентября, но в целом она будет стоять до той поры, пока ее, ну, коллеги из другого отдела не сменят. То есть я советую всем до конца сентября успеть, но не исключено, что она еще и в октябре будет продолжаться. А здесь в самом начале выставки, конечно, мы видим, что эти монетки, они совсем мелкие, потому что выгодно было фальшивить деньги, которые реально были в обиходе. То есть как бы сейчас, например, 500 евро, допустим, ну как бы не так, как, например, какой-нибудь 1-евровик, который ходит, вот действительно есть в обороте, в обращении. И поэтому это мелкие монеты, это шиллинги и так называемые драйполькеры, это 1.5 гроша. Это достаточно небольшие суммы, небольшие монеты. Сложно сказать, к какой современной монете их можно приравнять, потому что, опять же, все очень менялось, да, и та же самая инфляция, и содержание серебра, и поэтому, в общем-то, можно сказать, что мелкие монеты, как сейчас у нас центы, вот примерно так.
И теперь вы видите вот этот экземпляр, это настоящий, а вот это фальшивый?
А, нет, здесь на выставке нет. У нас только фальшивые, в этом как бы суть этой выставки, да.
Да,
то есть максимально мы из коллекции отобрали те, которые фальшивые, и вот их выставили. К сожалению, они достаточно маленькие, как вы видите, тут разве что с лупой подходить, поэтому в начале выставки у нас такой экран, на котором вот каждый желающий, да, может посмотреть оригинал слева и фальшивка справа, чем они отличаются.
Узор могли же сделать. Но состав этого металла, здесь уже видно, что состав разный. Это окисленное, а это нет.
Состав разный, потому что в оригинале монета должна была быть из серебра с примесью чего-либо, ну, в зависимости от номинала. А фальшивые монеты, как правило, они были
дешевле.
Медные и просто посеребренные сверху. Но иногда они были очень кустарно сделаны, потому что, да, мы видим, например, здесь вот зеркальное изображение. Год должен быть 84, да, мы видим здесь цифра
перевернута.
Да, и даже если у нас нет весов, и мы не можем взвесить эти монеты, это даже по виду. Например,
а
очень
это
такой...
Сигизмунд?
Да, король Сигизмунд. Некрасивое такое изображение головы. Mm-hmm. Или, например, правитель мог уже в каком-то году перестать править, а год, тем не менее, стоял все тот же. Часто такая съехавшая некрасивая печать. Какие-то фантазийные элементы, которые вообще не относятся к этому правителю. Например, один из таких центров фальшивого монетничества был современный Дубровник. Тогда это была Рагуза. И именно там фальшивили рижские как раз шиллинги. И если мы знаем, что в рижский герб, если мы там ворота, в воротах лев, а именно рагузские шиллинги, они были с изображением ветки. Ну, то есть на мелкой монете, или, допустим, какой-нибудь крестьянин...
Там плохо разглядеть можно,
да? Не мог разглядеть. Да и по весу, потому что от силы эти шиллинги весили, ну, допустим, 1 грамм. И 1 грамм там, или, допустим, 700 грамм, то есть это тоже было сложно понять. Вот видим такой человечек, да, какой-то изображен, который абсолютно не имеет отношения к гербу. Или голова короля, которая тоже такой...
Не на том месте, не на той форме.
Ну, вообще, совершенно, да.
Ну, в расчете на то, что каждая монета, она тоже изнашивается, поэтому...
И дело в том, да, как я уже говорила, что это были мелкие монеты, и очень часто, да, они просто обозначали некое количество серебра. И если бы что-либо, допустим, стоило столько-то серебра, такое-то количество, такой-то вес серебра, то таким образом просто брали мешок, туда насыпали этих монет и взвешивали. Никто там не смотрел каждую монетку, особенно когда они совсем мелкие. Да. Именно поэтому эти фальшивки были в таком обращении.
В таком количестве
да. вращались.
В таком количестве. А название денег? Вот в обиходе какие были? Шиллинги, тайлеры?
Фердинги, да. Ну, тайлер – это достаточно была крупная монета. Ну, например, в 17 веке где-то за 10 тайлеров это вот была цена лошади, например. Два тайлера – это цена взрослой семьи. Да. Поращено где-то полтайлера. За такую сумму можно было купить. Но здесь, именно на нашей выставке, мы видим мелкие монеты, то есть это шиллинги и вот эти полтора гроша. Полтора гроша – это 24. По полтора гроша – это один тайлер. А шиллинг – это еще мельче. То есть достаточно мелкая монета, но на то был расчет. Да, вот видим такой кошелек, например, тут у нас тоже на выставке представлен. Угу. И вот такой отвесьте мне кошелек этих денег. И там, не знаю, 200 штук, и среди них там 50 фальшивых никто и не заметит.
Да. Поэтому у нас есть что показать.
Да, и видим здесь еще монетные весы небольшие, такие, на которых могли взвесить и даже
проверить.
Проверить, да, совсем такие маленькие изящные весы, чтобы как раз там до грамма буквально посчитать.
Ну, это самый грамм, наверное, весит.
Да,
ну,
да,
полтора
примерно.
Грамма.
Примерно, да, примерно
Потому
так.
Потому что она же небольшая монетка.
Да, примерно так.
Но есть красивые монеты уже тогда. Единственное, нет вот этого абриса, который по краям. У нас вот любая монета имеет полосочки такие вдоль всего круга. А эти, они плоские.
Да, еще не было той технологии. Вот как я уже говорила как раз, что расцвет фальшивого монетничества – это примерно как раз 17 век, потому что одновременный расцвет торговли, то есть есть спрос, в том числе и на любые монеты, но и на фальшивые, конечно же, тоже. А уже в 18 веке, да, улучшаются технологии, модернизируются, и таким образом появляются, и гурты, монеты, то есть вот эта вот боковая эта вот полосочка как раз, и разные другие способы, чтобы сложнее было подделывать, чтобы они по возможности были однотипными, потому что на самом деле, что касается, допустим, формы монет или того, что штемпель съехал, это вполне могло быть и на настоящей монете, не фальшивой, просто из-за того, что технология была такая, что каждую монету, по сути, делали отдельным движением.
Как говорят, ручная работа.
Ручная работа, совершенно верно.
Совершенно ручная работа.
Да-да-да,
прямо в
смысле, да.
Это мы пока в 16 веке, я так понимаю, раз польско-литовский.
Да, польско-литовский – это пока что, да, 16 век. Но на самом деле, да, денежная система вот как раз поменялась при поляках. То есть частично все еще была ливонская, где были вот эти фердинги, шиллинги. Но пришли какие-то и польские деньги, вот эти гроши главным образом, трехгрошевики и так далее.
Грошики.
Да.
Да. Ну, а теперь уже выросли до 17 века.
Да. И здесь как раз вот у нас, выставка, да, а мы в постоянной экспозиции тоже, даже если не успеете на выставку, можно посмотреть на настоящие монеты, которые ливонские.
Это настоящие. Это не фальшивые.
Да, это уже не фальшивые, это уже ливонские настоящие монеты. Как раз спрашивали про самые ранние. Вот здесь мы видим в самом начале, вот 1-2, это как раз вот первый рижский епископ Альберт и Николай.
Да.
Их деньги, которые
Все
совсем...
маленькие.
Вот, с изображением еще пока что епископа даже, голова епископа мы видим там в митре.
Да.
Не герб
Плохо
даже.
Видно, но видно, да.
Угу.
Если очень захотеть, увидеть можно. Эти вот уже идут с гербами. Ливонского ордена. А это уже такие красивые
это
монеты.
Это уже, да, красивые, да. Уже
это
там...
17 век.
Нет, это все еще ливонские времена. Это все еще Ливония.
Ну, шикарные вот эти вот. Уже на современные двухлатовник тянет.
Да,
только более плоские.
Ну да, это, кстати, да, такие тоже марки. Полумарки – это уже такие крупные номиналы.
И в основном все-таки круглые, только некоторые есть вот квадратные.
Квадратные это уже в крайних случаях были, да, это как бы когда было военное время, когда надо было как можно быстрее делать, то были разные такие
квадратные.
Интересные формы деньги, которые скорее были даже не, это не совсем даже монеты, это скорее как кусок серебра с вот этой самой печатью архиепископа или магистра ордена, который, да, гарантирует, что это там действительно, допустим, 3 грамма серебра, именно так. И поэтому стоит его герб. И именно поэтому вот фальшивое монетничество считалось таким тяжелым преступлением и так наказывалось, потому что это было не просто мошенничество, это было преступление против государства, против князя или епископа или кого-то.
Да.
То есть таким образом он присваивал себе вот эту честь, можно сказать, и будто бы правитель гарантировал какую-то монету с неправильным весом. То есть это было преступление уже против правителя.
Ай-яй-яй, надо наказать за такие. А это уже
и
шведские времена.
Да.
Монетки не очень красивые.
Да, не очень красивые.
По сравнению с тем, что было.
Да, зато практично.
Маленькие.
Да.
Прямо один сантим или...
Да, ну это вот эти мелкие шиллинги. И шведы тут решили свою какую-то денежную систему особенно не внедрять. То есть продолжалась все та же самая польская с этими грошиками и шиллингами. Все это продолжалось, и поэтому и фальшивить было как бы проще, потому что ничего и менять-то не надо. Все те же деньги.
В какое время больше фальшивили? Вот когда они боялись наказания больше? В 16-м, в 17 веке?
Больше вот для 17 века характерно.
Да, не боялись. Да. Тогда но... было фальшивить легче.
Да? Ну, то да. Да, тут еще, правда, надо отличать, что как раз-таки, как ни парадоксально, именно на месте, непосредственно в Риге, не особенно фальшивили монеты, потому что, в принципе, это было довольно сложно делать. То есть, это один монетный двор. Ну, в шведские времена там было два монетных двора. Но на месте делать это было сложнее. Поэтому... эти все деньги в основном шли из-за границы фальшивые. То есть это такое место, как Сучава. По-латышски это будет Сучава. Это в Румынии, да, где это было поставлено на поток. То есть один из князей просто решил такой бизнес небольшой устроить. Фальшивые монеты самых разных европейских государств. И они вот так постепенно шли, уходили туда на север, в Польшу, в Ливонию и так далее. То есть об этом все знали. Но это вот происходило, потому что... ну, еще как бы не было таких каких-то международных регулирующих механизмов, чтобы это прекратить.
Фальшивые деньги абсолютно не имели никакой ценности. Вообще они изымались и уничтожались, как сейчас все, что приходит такое к нам.
Ну, по возможности, да, если это удавалось как-то зафиксировать. Поэтому деньги как раз-таки старались проверить. Здесь некоторые из монеток видно, что такое есть маленькое отверстие. И часто спрашивают, почему. Ну, конечно, часто очень эти деньги просто...
как маниста.
Да, как маниста порой. Но, тем не менее, известно и то, что, чтобы проверить, фальшивая монета или нет, иногда как раз-таки специальной иголкой ее протыкали, брали такой кусочек, как бы пункцию такую делали этой монете, брали этот кусочек и смотрели, что там серебро, да, или медь. И потом могли вот эту фальшивую монету, если оказывалось, что она фальшивая, опять же, пригвоздить, допустим, на каком-то видном месте, скажем, на городской площади, и вот оттуда эта дырочка, чтобы жители города могли смотреть, что вот так выглядит фальшивая монета, и отличать ее. Ну, особенно, да, когда там какое-то зеркальное изображение года, или вот как мы видели в начале, или там неправильный герб, чтобы они знали, чем отличается от оригинала.
Они могли состав проверить. Вот, например, чистое серебро или 50% серебра, 50% олова, например. Ведь тогда такой экспертизы не было.
Но все равно,
на глаз?
Ну, не только на глаз, но на вес, конечно же.
Вес у олова легче, чем у серебра.
Да. То есть серебро...
То есть они сразу...
Да, по весу в основном могли, да. По плотности иногда могли, потому что мы часто тоже видим там в фильмах и так далее, стоишь, там кусают монету проверить.
А,
вот.
Да.
Так могли
но
проверить.
Но золото проверяли.
Да, ну и как бы остальные тоже могли, да, и ну, это, конечно, просто, если это обычная сделка.
Но мизматы так себя не ведут.
Да. Но современные, конечно, есть разные способы проверить и такие специальные индикаторы. Допустим, монету можно так потереть и посмотреть, какого цвета. Но в те времена тоже все равно были составы, были способы это делать. Ну, и химические, потому что...
И алхимические.
Ну, да. Как раз, да, расцвет алхимии, да, 16-17 век. Потому что даже в монетный двор, например, монетный двор тоже посещали чиновники государственные, они время от времени тоже проверяли, брали пробу, там взвешивали, тоже опускали в специальные составы и проверяли, все ли хорошо на монетном дворе.
Мало ли что там добавили. Хотя чистое серебро уже в шведское время не было. Наверное, все-таки здесь уже были сплавы больше.
Ну, конечно, да, сплавы, особенно если возьмем те же самые шиллинги, там некое количество серебра. То есть, если фальшивка это будет совсем медь, покрыта слоем серебра, то обычный шиллинг тоже, в принципе, не сильно ценный. Там этого серебра могла быть какая-нибудь восьмая часть. Сложно, опять же, сказать, потому что это время конфликтов, там 30-летняя война, польско-шведская, все время все менялось, неразбериха, и поэтому там этот состав монет тоже такая весьма плавающая величина.
Да. Вы хотите сказать, что это были деньги, а были мелкие такие, как сантим? Ну, маленькие такие. А больших монет не было в шведское время?
Конечно же, были те же самые вот талеры, рейхсталеры и так далее, но они не представлены здесь именно, я имею в виду здесь, на выставке фальшивых монет, потому что не было большой нужды фальшивить, потому что цель этих фальшивок была именно дестабилизировать просто обращение денежное в целом, где-то на рынке, какие-то торговые сделки и так далее. А крупные монеты, их было достаточно мало, и если бы их фальшивили, это бы сразу наверняка как-то вскрылось, потому что чем больше монета, если она, допустим, это какая-нибудь там талер, он должен быть прямо быть таким увесистым, да, если его сделать из меди, покрыть серебром, ну, это уже будет довольно быстро зашифровать. Плюс вот эти монеты, они часто на вес просто шли, и поэтому там никто и не заметил, под шумок подложили фальшивых, да, какую-то четверть суммы.
Фальшивые монетчики тоже не были дураками. Они понимали, чтобы не попасться, надо делать лучше мелкие монетки, больше, чем один большой талер.
Ну да, конечно, и хотя бы даже, да, из-за суммы, вот наказание то же самое, потому что чем меньше сумма фальшивых денег, тем и наказание меньше. Да. Соответственно, чем больше, тем больше. Ну да, и проще их было отчеканить. Более мелкие монеты можно было не с такой скрупулезностью это делать.
Много ли в музее хранится фальшивых монет?
Вовсе не так много, и тому причин несколько. Во-первых, не всегда можно понять, фальшивая она или нет, особенно если мы видим вот эти мелкие шиллинги, он весь в патине, он весь такой поколотый, то есть непонятно, он фальшивый или он просто абы как сделан или очень долго пролежал в земле. А кроме того, иногда, когда фальшивка была очевидной, например, изображение какого-то монарха, а год правления стоит неправильный, который не соответствует году правления этого монарха, то и коллекционеров эти монеты не очень интересовали, потому что тот материал, который у нас в музее, часто это какие-то коллекции частные сюда как бы сдавались, да, люди дарили и так далее. Таким образом, коллекционеров часто не интересовали эти фальшивые монеты, они были не очень ценными, и таким образом они, ну, соответственно, в коллекции не попадали, ну, и уничтожались, да, о чем мы уже говорили, то есть их не так-то на самом деле много и осталось в наших дней. И вот, в частности, около 200 монет удалось так зафиксировать, и, ну, на выставке представлено еще меньше. В общем-то, хочется сказать, да, что довольно уникальное явление эти фальшивые монеты. Кроме того, часто каждая из них вообще уникальна, потому что она фальшивая.
Так. Значит, если какому-нибудь черному археологу попадается маленькая монетка, он может определить 16 век, 17 век, и она будет дорого стоить.
Да, конечно, но именно что черному археологу, потому что, как мы знаем, все, что уже позже, да, какого-нибудь 16-го, 17-го, все, что точнее раньше, наоборот, 17 века, то, да, это уже принадлежит государству, и это уже не сильно-то законно будет. Но сообщать надо в любом случае о любом, если люди, конечно, там играются, ходят с металлоискателями, всем известно, на разных старых свалках, полях, и у нас даже в музее часто ситуация, что человек говорит, я там нашел какую-то в лесу, собирал грибы, нашел монету. Ну, неизвестно, грибы собирал ли с металлоискателем, но, по крайней мере, это очень такое похвальное поведение. То есть, если вы, допустим, тоже нашли какую-нибудь старинную монету, вдруг, может быть, на своем участке или где-нибудь в поле просто, или там гуляя, или еще вскапывая огород, то, конечно же, да, нужно обратиться в музей, можно, ну, например, к нам, и мы тогда можем провести экспертизу, посмотреть, что за монета, и тогда уже принять ее как такое сокровище, как такой дар от человека музея, подарок.
Да. Это как раритет будет, угу. Да. А вообще в последнее время приносят монеты или уже это время ушло?
Знаете, не очень часто такое бывает. Может быть, уже все-таки после всех этих все-таки строительства, индустриализации и так далее, то есть уже не так много их находят. Может быть, в этом причина. Может быть, я не хочу никого, да, осуждать. Может быть, люди это действительно на каком-то черном рынке эти монеты как-то сбывают, потому что спрос есть. И, в принципе, да, и в интернете их, ну, видно, что люди, да, продают. Может быть, даже не очень большие суммы. Но, тем не менее, все равно есть коллекционеры, есть нумизматы, частные нумизматы, которых это может интересовать.
А почему выставка именно охватывает 16-17 век?
Просто самая ранняя зафиксированная фальшивка в нашем музее, она как раз относится к 16 веку. Может быть, есть и раньше, но, по крайней мере, их сложно так идентифицировать как фальшивки. Хотя известно, что, конечно, и в ливонские времена, и в 15 веке, например, в Полоцке активно как раз фальшивили рижские деньги, потому что, ну, с Полоцком были торговые отношения. Да, и, соответственно, в 17 веке это расцвет фальшивого монетничества. Но дело в том, что выставка посвящена не сколько фальшивкам в нашем музее, сколько фальшивкам именно рижских монет, которые есть в коллекции нашего музея. А Рижский монетный двор, он существовал как раз-таки до Северной войны, то есть когда сюда приходит уже Российская империя, то здесь появляются уже совсем другие деньги, и вот Рижский монетный двор, он закрывается. А в 17 веке как раз при короле, например, Кристине, работало целых два монетных двора. Именно поэтому, да, 17 век – это расцвет этого всего дела, и, конечно, в 18-19 веке мы уже не можем говорить о каких-то рижских монетах, специальных рижских, в отличие от более раннего периода.
Наших рижских уже нет.
Да. Наших рижских уже нет, уже во времена Первой Республики, уже 18-й год, 1918-й. Снова открывается Великий Монетный Двор, и появляются уже латы, сантимы, но это уже совсем другая история.
Да, спасибо. У нашего микрофона была нумизмат и магистр истории Марина Соловьева. И мореходство можно увидеть фальшивые деньги. Эту выставку подготовили сотрудницы музея Инита Дзелме и Юстине Фишере. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!